Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии», следующий час. Сегодня, в начале недели, понедельник, 6 декабря, будет с вами ведущий Александр Лащенко. Рад вас всех приветствовать. Со мной будет со свежим выпуском новостей через несколько минут мой коллега Егор Устинов. В целом, в программе мы расскажем вот о чем. Правда ли, что жители Донецка и Луганска могут лишить социальных выплат от России за то, что они получают украинскую пенсию? Как Харьков воспринимает угрозу российского вторжения и сделаны ли выводы из 2014 года, так называемой тогдашней русской весны? Ну вот эта угроза российского вторжения уже не одну неделю, она в центре внимания, конечно, остается. И новые поводы появляются опять об этом говорить. И сегодняшний прямой эфир радио «Донбасс Реалии» не станет исключением. Тема у нас сегодня такова, так и трансляция сегодняшней программы на YouTube-канале называется. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, ставьте лайки. Дизлайки тоже ставьте, правда, вы их не увидите. Сейчас новая политика YouTube. Как желаете, так и делайте. Главное, не оставайтесь равнодушными. А тема такова сегодня. Путин хочет взять Киев. Вот по оценкам, приведенным немецким изданием Bild, да, ни много ни мало Путину аннексированного Крыма и части Донбасса оккупированной. По утверждению этого издания, которое при этом посылается на свои неназванные источники в НАТО, в частности, Путин рассматривает возможность, рассматривает план нападения в конце января следующего года, начале февраля, совпадает это все с оценками главы разведки Минобороны Украины господина Буданова. Значит, масштабное нападение на Украину Путин рассматривает, в том числе будет взят при этом Киев, вообще две трети территории Украины. Насколько такие вот прогнозы возможные соответствуют действительности, Путин пока не принял решение. Это отмечает и Bild. Будем мы сегодня в эфире радио «Донбасс Реалии» рассматривать с военными экспертами, российским специалистом военным Юрием Федоровым и его украинским коллегой Мирославом Гаем. При вашем участии, друзья, 0800-300-403, телефон эфирный, бесплатный нашего эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Соединенные Штаты предоставили странам Евросоюза нехарактерный и крайне широкий объем данных разведки о подготовке России к вторжению в Украину. Это позволило убедить скептически настроенные страны, в том числе Германию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, некоторые европейские страны не доверяли заявлениям США о подготовке России к нападению. Они предлагали ввести диалог с Москвой и думали, что она не нападет, если ее не спровоцировать. Вашингтон предоставил данные разведки в начале ноября перед встречей министров стран НАТО. Среди них были сведения о концентрации войск вдоль границ Украины и другая информация. Financial Times утверждает, что это убедило союзников в намерениях Кремля. Напомню, ряд американских СМИ со ссылкой на разведку США сообщают, что Россия может начать вторжение в Украину в начале 2022 года. Кремль отрицает это. Тема Украины станет одной из центральных на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 7 декабря. Российские гибридные формирования один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрел фиксировали в районе Новоселовки. Потерь нет. В свою очередь, группировки ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Служба безопасности Украины ищет экс-заложников незаконной донецкой тюрьмы «Изоляция». СБУ просит предоставить спецслужбе информацию в рамках расследования действий одного из бывших руководителей незаконной тюрьмы. В ноябре суд поместил его под стражу. Речь идет о Денисе Куликовском. Приморский районный суд Мариуполя арестовал Куликовского на 60 суток без права внесения залога. Его обвиняют в торговле людьми, создании террористической организации, нарушении законов и обычаев войны. Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в окружной административный суд Киева с иском к Верховной Раде. Об этом сообщила представительница парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря. Она подчеркнула, что согласно статье 22 Кодекса административного судопроизводства Украины, дела об обжаловании действий Верховной Рады подсудны Верховному суду, а не окружному. Совгиря отметила, что в этом иске заявлены требования об установлении факта самоустранения. Это может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляции с формулировкой исковых требований. Виктор Янукович пытается оспорить свое устранение с должности главы государства. В Донецкой области задержали еще одного члена группировки ДНР. Им оказался стрелок незаконной группировки «Сомали», которая воюет против украинской армии на Донбассе. В пресс-службе СБУ сообщили, что задержанный присоединился к группировке ДНР в 2018 году. После того, как подозреваемый покинул ряды формирований, он тайно вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию. Во время обысков у него дома обнаружили так называемый военный билет ДНР и средства связи. Сейчас мужчина находится под стражей, продолжается досудебное расследование. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. Там он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Зеленский вручит награды военнослужащим, а также примет участие в церемонии вручения боевых флагов военным частям Вооруженных сил Украины. Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин в Украине. Из красной зоны выходят 9 регионов. Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов. В частности, из красной зоны выходит Киев, а также Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области. 7 декабря эти регионы переходят в желтую зону. Напомню, с сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые правила карантина. Они затрагивают в первую очередь невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные заведения в желтой зоне смогут только те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 и имеют желтый COVID-сертификат. 4478 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 290 человек заболели ковидом, 4 человека умерли от осложнений и болезни. На Луганщине 9 новых случаев заражения, 7 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 4 человека умерли от осложнений ковид, а новых случаях заражения не сообщали.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Мы вместе с вами сегодня. Рад приветствовать слушателей громадского радио, которое присоединяется именно с этой минуты к эфиру «Радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон «Радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Именно вот набрав этот номер, вы буквально минут через 10 в эфире «Радио «Донбасс Реалии», друзья, имеете возможность пообщаться с российским военным экспертом Юрием Федоровым и его украинским коллегой Мирославом Гаем на тему, которая остается уже в центре внимания не одну неделю. И, конечно же, радио «Донбасс Реалии» ей тоже уделяет очень большое, пожалуй, ключевое сейчас внимание, именно, возможно ли масштабное вторжение России в Украину. Все новые и новые поводы для обсуждения данной темы появляются, и вот очередной повод — это статья немецкого интернета, не только интернет-издания Bild, весьма влиятельного, о том, что, дескать, Путин не только готовит масштабное вторжение, это были данные западных средств массовой информации, ранее опубликованные, но и хочет взять Киев, 2/3 территории Украины. Таковы оценки, приведенные в публикации Bild с источников НАТО, не названных. При этом подчеркивается в этой публикации, что Путин рассматривает только такой план, взятие Киева в том числе, еще окончательного решения не принял. Если же он отдаст такой приказ, уж вспоминается такой вот Путин даст приказ, да, уж такой, возможно, юмор черный, то такое масштабное вторжение состоится в Украину в конце января, начале февраля следующего года. То есть эти данные, приведенные Bild, совпадают с данными, чуть ранее приведенными главой разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Как раз такие даты. Если Путин решится на этот шаг, потому что со своей стороны пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вот эти все прогнозы, оценки о возможном масштабном нападении России на Украину, называет, цитата, истерикой. И ничего такого не будет, подчеркивает у Владимира Путина. Попытаемся разобраться с Юрием Федоровым и Мирославом Гаем, чего ожидать можно от Владимира Путина.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На Напомню, минут через 10 ожидаем в прямом эфире радио «Донбасс Реалия» Юрия Федорова, Мирослава Гая. Попытаемся разобраться, Путин хочет взять Киев. Так, кстати, трансляция сегодняшняя на YouTube-канале «Донбасс Реалия» называется. Можете к ней присоединиться. Пока же кино, не менее важной темой, тоже этот же контекст расширения русского мира, возможного, так и не расширенного настолько тогда, во время так называемой «Русской весны» 2014 года. Город Харьков, ключевой в этом расширении, если оно все-таки будет. Но пока никакого расширения нет, наоборот, город Харьков становится центром празднования Дня Вооруженных Сил Украины, юбилей 30 лет, и туда как раз поехал верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Зеленский. Именно в Харькове пройдет военный марш, состоится передача новой техники бригадам, практически будет парад, ну пусть не такой, как во время празднования Дня Независимости Украины в августе в Киеве, но тоже весьма такой солидный, значимый, это большое событие для первой столицы Украины, как ее называют сами харьковчане. Часто моя коллега из телепроекта «Донбасс Реали» Ольга Теребинская накануне выпустила большой фильм о ситуации в Харькове и вокруг него сейчас, в период обострения, опять же, на границе, о чем мы будем дальше в эфире радио «Донбасс Реали» говорить. И госпожа Теребинская, во-первых, посетила пограничную заставу, посмотрела, как военные украинские охраняют границу, а во-вторых, поговорила с местными жителями. В населенном пункте Токаревка, это приграничный поселок в Харьковской области и, собственно, в областном центре. Мы выбрали несколько самых интересных моментов из этого фильма Ольги Теребинской, а полную версию фильма ищите, конечно же, в соцсетях «Донбасс Реали» на YouTube-канале. Итак, один фрагмент сначала приведем.
Так, населенный пункт «Звязок». Людей тут... Ну, не то, что мало, но их тут вообще нет. Тут живет буквально несколько десятков человек, несколько семей. Вот нам только что рассказали, что большинство квартир тут уже, по сути, никому и не надо. Ну что ж, если атака так и будет, то этот населенный пункт находится вот прямо на границе. Они первыми окажутся под ударом. Но местные, которые мы тут встретили, говорят, что... Ничего не боятся, да и в целом не верят, что такое возможно.
Не верю. Это все брехня. Я вам кажу, что ничего не... Боже, сохрани, вы что? Не такого не буде. Это такие выдумки. Так. Обозляют друг друга, вот таке настраивают. У нас тут все хорошо. Это пугают. Тут, а. Честно вам кажу, не, мы не боимся, ты вы что? А что мы будем робить? Ну скажи, что нам робить? А что ж нам робить тоді? Застрелять, да, вже нам тут і осталось скільки жити? 74 года. У нас тут квартир половина домов, більше 10 квартир, вони нікому не нужні. Понімаєте, помирали люди, а хто тут буде покупати? Ніхто, нікому воно не нужне, тому що роботи немає, до траси йти. Тяжело, понімаєте, то вже такі старики остались.
Ну, когда будет, тогда и будем думать. Что заранее загадывать? Тогда себе могилу копать заранее, все равно умрешь когда-то. Так что уже придет время, будем думать.
Если спровоцируют, могут и пойдут. А так нет. НАТО, допустим. А что делать? Что в этих случаях делать? Ничего. Мы им не нужны. Они, если будут идти, так пойдут дальше. Зачем мы им? Мы им не враги. А с кем воевать они у нас будут? У нас что, войска какие-то стоят или что, гарнизон? Они с мирным населением воевать не будут, даже если будет война.
Какой интересный момент мы тут увидели. А что это у нас на дереве висит? Российский флаг.
Про концентрацию российских войск на границе с Украиной говорят, конечно, и в самом Харькове. Паники в городе нет, ведь, находясь в 40 километрах от России, за все годы войны уже устали бояться.
Ой, честно, я вообще об этом стараюсь не думать, потому что если об этом постоянно думать, то можно с ума сойти. Очень много мнений по этому поводу, поэтому ничего об этом не думаю. Все же я надеюсь, что это какие-то слухи, и в любом случае, в первую очередь, информационная война. Мне кажется, что уже настолько привыкли к этому, что если говорят, то только бабушки на лавочках.
Ну, как бы нам все равно. Мы сейчас заняты чисто учебой.
Научной деятельностью.
Нас-то не волнует. У нас сессия скоро. Бежать? Крестья, просто бежать. Куда-то?
Домой.
Куда-то?
Близким.
Да, домой, близким своим. Где не летают снаряды, вернее, где они нас не достанут.
А если вдруг это, ну, произойдет и будет какая-то мобилизация, вы, медики, будете помогать, спасать?
Естественно.
Это наш долг.
Да. Мы давали клятву Гиппократа.
Да.
Будем предоставлять первую медицинскую помощь, распределять по сортировке. Все зависит от ситуации. Ну, то есть, тех, которых в первую очередь, тех, которые в последнюю очередь.
Я не политик, не военный. Я даже не лезу в эти моменты. От меня ровным счетом ничего не зависит, от моего мнения в общем. Поэтому я давно свое мнение устранил на этот вопрос. Я не знаю, что делать. Я знаю, что коронавирус может забрать жизнь.
То есть коронавируса больше боитесь, чем агрессии со стороны России?
Наверное, да. Честное слово. Потому что, ну, недавно переболели, было очень тяжело. Очень тяжело.
Как готовимся? Готовимся. Надо будет, свалим сразу. Валить буду на Западную Украину.
Проукраински настроенные горожане уверены, что Путин в любой момент может напасть и готовы отбиваться.
Так тревожно, как и всем. Я думаю, все может быть. Ну, вы же знаете его намерение вообще как бы восстановить Советский Союз. Но я за Украину, поэтому пойдем воевать.
Я не знаю, что говорят в городе.
Если нападут, что будете делать?
Отбиваться.
Чем как?
Что будет под рукой?
Что вы думаете про информацию про возможную атаку России?
Я думаю, что это вполне реально.
Скажите, ваши действия, вот если вдруг, не дай бог, конечно, случится, что вы будете делать?
Партизанить. Не, на самом деле, я, несмотря на то, что разговариваю на русском языке, я люблю свою страну. Харьков никогда не был Россией. Харьков – это исконно Украина. Что бы там этот придурочный, я извиняюсь, хотя я могла бы даже по примеру харьковских ультрас сказать вообще все, что я о нем думаю, да, ну, будем выражаться культурно. Харьков – это Украина. Всегда был, есть, и я надеюсь, что все-таки будет.
Еще скажите, пожалуйста, а насаждаются вот до сих пор какие-то идеи русского мира? Вот знаете, какая внутренняя дестабилизация идет?
Я думаю, что идет, а она просто какая-то такая тихая, подпольная, в Facebook. Ну, поподымали головы. Строже с этим всем нужно быть, и даже наш флаг, вот прям шикарно, что его поставили здесь, потому что многих, ну, как черт от ладана, как, блин, вампиров от чеснока, плющит от этого флага. А я радуюсь каждый раз, глядя на него.
А вот пророссийски настроенные жители Харькова, которых тут еще тоже осталось немало, ну вот прям злились на мой вопрос о возможной атаке.
Противно слушать такие вопросы.
То есть вы не верите, что это правда?
Да, чушь.
А для чего?
Все.
А что вы думаете про возможную агрессию со стороны России?
Никогда не было и не будет. Не было и не будет.
А некоторые и вовсе открыто поддерживают президентов Беларуси и России.
Ну, если вдруг случится, что делать?
Что буду делать? Я не думаю, что случится. Я думаю, что юго-восток Украины, тем более Харьков, приграничный город, я думаю, что Путин не позволит. Русскоязычное население, тем более, что сейчас они начинают признают Донбасс и паспорта выданные на Донбассе российские, поэтому думаю, мы все-таки братья по крови, мы православные, а идет же охота на православие.
То есть вы бы получили русский паспорт, я так понимаю?
Ну, нет. Я бы, если двойное гражданство, конечно, я бы получила еще русский паспорт. Но я гражданка Харькова, и я останусь здесь жить, и буду здесь жить, и буду защищать, как могу, свой город, если что-то случится.
Так если защищать, то от кого? От кого защищать?
А я не знаю, от кого защищать. Но у нас же были, привозили к нам автобусы, поезда дружбы привозили к нам с Западной Украины. Люди привозили, и они были, и от них освобождали администрацию. И это четко я видела. Я была свидетелем этого. Поэтому кто? Опять их завезут сюда для того, чтобы подавлять население?
Сказать, Харьков – это Украина?
Конечно. Она была и есть, и будет Украиной. Но в союзе с нами, с дружелюбными нам республиками, и с торговлей, с Россией, с Белоруссией.
Россия напала на Украину?
Нет. Не видели, я не видела. Я была на Донбассе с гуманитарной помощью. Я не видела. Я общалась с сербами, я общалась с белорусами, с чеченами, но я не видела русских.
На оккупированном Донбассе или подконтрольном?
На подконтрольном. Нет, нет, на оккупированную. Куда же мы возили гуманитарную помощь?
Ну вот видите, разные мнения, разные оценки, как и положено, вся палитра. Еще раз напомню, что этот фильм Ольги Теребинской, телепроекта «Донбасс Реаль», имеете возможность посмотреть полностью в соцсетях, на странице «Радио Свобода» в Ютубе. Ну, мы продолжаем наш эфир. С нами на прямой связи как раз харьковчанин, на глазах которого развивались все события более чем 7 лет назад, когда так называемые поезда дружбы из Западной Украины, по утверждению последней из присутствующих в этом фрагменте фильма Ольги Теребинской, по мнению последнего респондента, переспондентки, вот они как раз захватывали Харьковскую облгосадминистрацию. Получается, они били тогда украинского писателя Сергея Жадана и других украинских активистов. Ну, понятное дело, были совсем другие активисты, отнюдь не Западной Украины. Владимир Носков с нами на прямой связи. Володя, приветствую тебя.
Александр, привет. Я очень рад, что вы все услышали эти мнения, потому что я с этими мыслями сталкиваюсь уже 7 лет. И мне очень хочется, чтобы прежде всего этот фильм посмотрели про украинские активисты, про украинские харьковчане. Пусть немножко этот фильм, я бы сказал, отрезвит, потому что вот права одна из ваших героинь, которая сказала, что подняли головы некоторые активисты, которые ожидают приход сюда России, если, скажем так, до 2018 года, пока руководил президент Украины Петр Порошенко, то они сидели очень-очень-очень тихо, то сейчас, к сожалению, осмелели.
А чего, Володя, понятно, твои, ну, ты не проводил репрезентативных опросов, хотя ты каждый день общаешься, ты сам харьковчанин, со своими, скажем так, земляками общаешься. Откуда у тебя такие впечатления? Что случилось? Это угроза полномасштабного нападения? Напомню еще раз, что Россия отрицает такие планы, утверждает, что никто на Украину не будет нападать. Вообще, Россия, по утверждению Кремля, не является, например, участником конфликта на Донбассе.
Просто хочу вот сказать, что в Харькове очень большая все-таки часть людей, которая не ждет здесь Путина. И это харьковчане подтвердили в 2014 году, когда здесь, украинскую мову, скажу, вырывала так званая «Руська весна».
Кстати, я прошу прощения, Володь, вот последняя из корреспонденток в этом фильме Ольги Теребинской. А кто захватывал облгосадминистрацию тогда, во время так называемой «Русской весны»? Поезда дружбы Западной Украины?
Я лично был внутри этого здания и здесь поезда дружбы не видел, пирожки им не выносил. Я знаю, что здесь были люди из Белгорода и об этом говорили.
Ну, возможно, по мнению нашей респонденты, Белгород — это город Западной Украины. Надо было уточнить.
Наверное.
И Моторола Павлов оттуда, Западной Украины, приехал. Он же выступал на митингах в Харькове.
Да. Я хочу сказать, из-за чего на самом деле... Вот по моему твердому убеждению, те, кто оставался на вот этих позициях, твердых позициях, да, рьяные русофилы, они ими и остались. И сейчас просто вот они, наверное, почувствовали слабину. И мне еще хочется сказать о моменте, где корреспондентка говорит о том, что происходит в селах, и какой флаг они увидели, и вообще мнение людей. Понимаете, какая штука? Не везде даже в селах же ведет вещание, например, украинское радио. Не всюду достает украинское телевидение. А вот русские телеканалы и русское радиовещание, оно очень сильное, очень мощное. И понятное дело, какие телеканалы, какое радио слушают в ближайших к границам селам. Хочется сказать, что я... пытался поговорить с руководителями города по поводу, они готовятся или нет, какие-то есть ли планы. И мне сказали, буквально, я не имею сейчас права называть фамилии, имена с теми, с кем я общался, потому что это было неофициально. Так вот, они сказали, что сейчас людей лучше не вгонять в панику, не поднимать градус накала, чтобы не было лишних ненужных движений, чтобы не отогнать отсюда бизнес и прочее, да. И поэтому считают, что пока что спокойно, возле границ никого, допустим, там Белгород, получается, Гоптовки нету, значит, пока что надо жить мирно, спокойно и так далее. Но уверяю,
но наш бронепоезд на запасном пути. Володь, парад, обязательно
да,
вспомним.
Парад.
В Харькове. Парад. Расскажи.
Да, он проходит на...
Отнюдь не путинских войск, отнюдь не путинских войск, а украинских вооруженных сил.
Я, кстати говоря, очень даже уверен, что из-за этого парад здесь и проводит, будет проходить на площади Свободы, это в центре Харькова. Здесь будет презентована новая техника, это 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-45 и 10 бронемашин «Казак» 2М1, а также военным маршем пройдут учащиеся лицеисты, студенты вузов, это и танкисты будущие, и летчики будущие. Все начнется в 18:30, ну и телемост свяжет несколько городов Украины, где соберутся военные, это Одесса, Львов, это Краматорск, это село в Житомирской области. Друг друга, я так понимаю, будут поздравлять. Ну и, конечно же, там тоже будет показана новая техника. Это и самолеты, и катера, которые будет вручать официально Владимир Зеленский. Он будет здесь, в Харькове, собственно говоря. Поэтому мы сможем увидеть, как это все происходит уже в 18:30 и на сайтах, и на телевидении.
И обязательно Радио Донбасс Реали подробно об этом расскажет, как и Радио Свобода в целом. Спасибо большое. Я благодарен Владимиру Носкову, харьковчанину, который присоединился к нам по прямой связи, рассказал о том, как состоится сегодня передача новой техники украинским военным бригадам, и практически будет парад, о котором тоже Володя рассказал. Продолжаем наш эфир и переходим к основной теме нашей сегодняшней программы.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Вот так называется и сегодняшняя трансляция на YouTube-канале Радио Донбасс Реали. Путин пойдет на Киев. Он действительно хочет взять и столицу Украины, кроме той части оккупированной территории, и кроме аннексированного Крыма. Заголовок сегодняшней трансляции – карта Бильд. Мы приведем эту карту чуть позже. Как Россия может атаковать Украину? Карта Бильд. Как Россия может атаковать Украину? Присоединяйтесь, друзья, к нашей трансляции на YouTube. Высказывайте свои мнения. Вот сейчас уже в онлайне по 2000, а мы еще не начали даже обсуждать. Немало. Конечно, активный обмен мнением. Не только тролли сюда залетели, но и разные точки зрения высказываются. И я, собственно, расскажу немножко тем, кто до сих пор этого не знает, что же это за такой вот переполох определенный произошел по поводу опубликования именно немецким изданием Bild вот этих вот возможных сценариев развития, что, дескать, Владимир Путин рассматривает, еще не принял решение. Путин не отдал приказ наступать, но вот он рассматривает, по данным немецкого издания, которое, в свою очередь, утверждает, что это, мол, источники в НАТО ему сообщили, что Путин хочет и 2/3 территории захватить, включая, конечно, Киев, мать городов русских, я это уже от себя добавляю. И при этом, вот, наконец, мы покажем, надеюсь, режиссеры нашей трансляции нам помогут в этом. Вот эта карта была проведена на интернет-странице немецкого издания Bild. В этой статье видим сейчас на экране трансляции радио Донбасс Реали, в частности, трансляции на нашем YouTube-канале. Видим. Вот. Ну, не надо быть на таком немецкого языка, чтобы все понять. С востока Русланд идет, Россия, и захватывает эти вот, уж извините, терминологии очень любят современные путинской России, Второй мировой войны, танковая клинья или что там, видите. Украина, Киев, конечно, не остается в стороне. Батька Лукашенко должен, по этим данным, помочь с севера удар. Ну вот, видите, вот такая карта. Подчеркну, это все данные немецкого издания Bild со ссылкой на неназванные источники НАТО. Со своей стороны, в России, называя такого рода оценки, а Bild далеко не первый, не последний, я так понимаю, с такого рода оценками, цитата Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, истерикой. И ранее Пескова, как ранее, несколько дней назад, отмечал, сами утверждения, что Россия на кого-то собирается наступать, абсолютно беспочвенны и неверны по сути. В России, наоборот, Украину обвиняют в том, что она, дескать, не исключает варианта массированного удара. Ну, возможно, это я от себя, опять же, добавляю по варианту, как Азербайджан в прошлом году в Нагорном Карабахе, удара Украины по неподконтрольной части Донбасса, хотя в Киеве категорически отрицает такие вот уже оценки со стороны Москвы. Ну, идут определенные даты, если, постоянно нужно подчеркивать, если Путин все-таки решится на такой массированный удар полномасштабный по Украине, то это может состояться, по утверждению немецкого издания Bild, в конце января, начале февраля следующего года. Это совпадает с оценками, приведенными чуть ранее главой разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Такие же даты возможного масштабного наступления России против Украины называются вторая половина января, конец февраля следующего года. Но это все контекст как раз какой еще важен? Не конец января следующего года, а буквально завтра, 7 декабря, состоится по видеоконференции очередное общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как помним, предыдущее, скажем так, весеннее обострение, та концентрация российских войск у границ Украины, как по мановению дирижерской палочки завершилась, ну, если завершилась, конечно, по крайней мере, чуть уменьшилась, как раз после тогдашней встречи в Женеве президентов США и России, Путина и Байдена. Посмотрим, что принесет эта встреча, вернее, ну, общение, можно сказать, онлайн-встреча Байдена и Путина. Американская сторона подчеркивает, что эти все угрозы серьезны, полномасштабного удара по Украине. С нами на прямой связи российский военный обозреватель Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Юрий, вы знаете, не первый раз и я лично, и наверняка мои коллеги общаются с вами на эту тему, потому что вот эти прогнозы, сценарии озвучиваются уже скоро 2 месяца как-то, в западной прессе в частности, полномасштабного возможного удара России по Украине. С одной стороны, мне как журналисту это, ну, не хочется войны, конечно, не хочется жертв, ни в коей мере не хочется, но это такая тема благодатная, много просмотров, много рейтинг. Но в чем-то это уже выглядит, вы знаете, не мое мнение, но вот я привожу мнение для баланса и скептиков, ну, какой-то, знаете, такой термин есть, баян такой. Путин готовится к массовому наступлению. Ну, это ж, ну, в 21 веке, тем более, так проводят, если даже Путин решится на такое вторжение, вот, чтобы 2 месяца об этом только обсуждали, и, наконец, он ударит. И если и будет масштабное наступление, оно же будет втайне готовиться. Я прав или нет? Вы как военный эксперт. Как считаете?
Ну, совершенно не обязательно, понимаете, все зависит от политических целей, которые Путин ставит перед собой. И эти политические цели могут быть самые разные. Видите, вот говорят о том, что и немецкая вот эта газета написала, что Путин хочет захватить чуть ли не 2/3 Украины, да, вместе с Киевом. Но хотеть, конечно, он может, может все что угодно. Откуда мы знаем, какие мысли там бродят у него в голове? Но я подозреваю, что такие мысли у него могут быть. Вопрос же в другом. Может он это сделать или не может? Вот все рассуждения на тему о том, когда будет это наступление, какими силами, по каким направлениям, тут возникает же очень много вопросов, потому что сейчас мы пока, что мы видим на этих картинках, ну и военные эксперты, так сказать, те, которые в военной разведке анализируют эти спутниковые фотографии, мы видим, что есть 3 района сосредоточения военной техники и личного состава. Значит, под Ельней самый крупный район в Смоленской области, около Брянска и, по-моему, там где-то около Курска, да, вот по направлению на Харьков. Вот мы видим, примерно можно оценить, сколько там войск сейчас сосредоточено. Вот на это я хотел бы обратить внимание тех, кто нас слушает, потому что эти цифры, они, конечно, с трудом воспринимаются на слух, но, тем не менее, все-таки я их назову. Понимаете, руководитель ГУР, главного управления разведки ВСУ, значит,
назвал... Господин Буданов, да, господин Буданов, да.
Да, господин Буданов, да. Он назвал, значит, такие цифры, что сосредоточено где-то 40 или 41 батальонная тактическая группа. Ну, батальонная тактическая группа или БТГ, как говорят... Значит, военные, это вот основной такой элемент, который непосредственно участвует в бою. И вот их можно и любят сравнивать. Да? Вот если посмотреть на те картинки, которые опубликовала Bild, а до этого опубликовывал «Политика» и другие источники в западной прессе, там называется цифра 51 или 52 батальонных тактических группы. Да? Но это примерно вот около 90-100 тысяч человек, если говорить о всех войсках, не только о тех, которые будут участвовать в бою, но и тех, которые, значит, занимаются обеспечением, снабжением, там, всякого рода другими вспомогательными задачи решают. Значит, батальонная тактическая группа – это где-то около 1000 человек примерно в среднем, ну, такая стандартная, может быть, 900 там, с лишним, вот так, если говорить о российских батальонных тактических группах. И теперь давайте посмотрим, что им противостоит со стороны Украины. Вот весной этого года, если я правильно помню, в апреле, Юрий Бутусов, человек очень осведомленный в военных делах, но не мне представлять вам,
конечно,
Юрия,
конечно,
Бутусова. Да?
Это не имеет отношения к общению господина Бутусова с Владимиром Зеленским. Это совсем другая тема. Мы сейчас вспомнили только Юрия Бутусова как военного обозревателя. Да.
Значит, он написал, что в вооруженных силах Украины насчитывается 80 батальонных тактических групп. То есть тех таких вот частей, которые непосредственно будут участвовать в бою и считаются боеготовыми. Но вот соотношение пока примерно где-то там 60-100, если говорить о боеготовых частях, которые могут участвовать в вооруженных действиях.
Юрий, я прошу прощения, важный момент, смотрите, это очень, да, на самом деле, даже кто не разбирается особо в военных тонкостях, БТГ, батальонная тактическая группа, 1000. Грубо говоря, ну, плюс-минус 5-10 тысяч сейчас, в начале зимы 2021 года, концентрация российских войск у границ Украины около 100 тысяч, так, плюс-минус. А весной было 150, правильно я понимаю, в этого года? Юрий?
Примерно половина будут участвовать в боевых действиях. Вот стрелять из пушек, ездить на танках, а другие будут подвозить боеприпасы там, ну и так далее. Значит, вот с таким соотношением сил наступать, имея в виду оккупацию большой территории, значительной части территории Украины, бессмысленно. Что будет через там, несколько недель, если говорят о там, конце января или начале февраля, но один бог знает. С другой стороны, не верить американской разведке у меня оснований нет. Обычно эта разведка, уже если она публикует или с ее подачи публикуются какие-то данные, значит, они что-то знают, ну, почти наверняка. Или наверняка. Значит, что может быть в голове у Путина? Я думаю, что, опять же, справедлива оценка американских разведчиков и потом уже политического руководства страны, что Путин решение не принял. Ну, вы об этом говорили. Но готовится к тому, чтобы, если решение будет принято, то реализовать его можно будет в течение там, 2-3 дней, может быть, 4. Вот такая картина складывается на данный момент. О чем будут говорить
Байден? Да, ключевой вопрос. Завтра видеоконференция Байдена и Путина, да?
Да. Значит, вот это вот вопрос, на мой взгляд, ключевой, потому что после этого может что-то проясниться. Ведь есть, если посмотреть на оценки аналитиков, то есть разные версии того, чего хочет Путин. Одни говорят, что он хочет вот оккупировать 2/3 Украины. Но если он на это пойдет, действительно, во-первых, я думаю, что ничего у него не получится. Во-вторых, он получит такую головную боль, с которой ему справиться никак не удастся. Потому что значит оккупировать? Это значит, будет партизанская война. Об этом пишут и говорят практически все мои коллеги на Украине или в Украине, да, как правильно. Вытянет Россия такую войну? Я думаю, что нет. Ну, у меня большие сомнения в том, что может справиться. Тем более, что армия, вооруженные силы Украины, они готовы к войне, они имеют боевой опыт, и если говорить о соотношении сил и отставить в сторону вопрос о боевой авиации и противовоздушной обороне, то я думаю, что боевая подготовка у вооруженных сил Украины не хуже, а может быть и лучше, чем в российской армии.
Юрий, я прошу прощения, что вас прерываю. С нами на связи один из наших слушателей, зрителей, 0800-300-403. Еще раз напоминаю, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реалия». Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Можете задавать свой вопрос, мнение высказывать.
Добрый день. Здається мені, що всі ці розмови про російське вторгнення, ну, з боку американського офіціоза, розраховано тільки, ну, щоб залякати Україну та Зеленського, щоб вони мовчали та не рипались. А Зеленському було б запитати негайно дядька себе, про що він буде домовлятися з Путіним без України.
Я перепрошую, звідки ви телефонуєте?
З Маріуполя.
Ви вважаєте, значить, Зеленського, на ваш погляд, залякує США, Джо Байден, а Володимир Путін не залякує? Правильно вас розумію?
Я вважаю, що Байден залякує Зеленського, щоб він мовчав та не ліз у...
Ну, добре, зрозуміла ваша позиція. Ну, Юрій, смотрите... Я так переформулирую вопрос нашего зрителя. Да, его формулировки, типа Зеленский как бы куда-то лезет, но это формулировка нашего зрителя. А что, действительно есть желание, возможно, из Запада как-то повлиять на президента Украины? Вы это видите, Юрий?
Ну, да, конечно, есть желание Соединенных Штатов стимулировать реформы на Украине, добиться того, чтобы была снижена или прекращена, ну, как минимум снижена коррупция, были бы ограничено политическое влияние тех крупнейших предпринимателей, которых называют олигархами. Этого никто в Соединенных Штатах не скрывает. Ну, в Европе об этом говорят меньше, насколько я представляю себе, потому что вообще как-то меньше интерес к внутреннему развитию в Украине. Но в Штатах об этом говорят прямо, да, и Виктория Нуланд несколько раз об этом говорила.
Да. Смотрите, Юрий...
Энтони Блинкин, ну тут никакого секрета в этом нет. И я считаю, что ничего плохого в этом нет. Почему? Реформы на Украине, ликвидация...
Но запугивание с военной точки зрения, то, что утверждал наш зритель, слушатель со стороны именно США Владимира Зеленского, вы не видите, Юрий, так?
В военном отношении?
Ну да.
Но я не вижу. Но Соединенные Штаты оказывают и будут оказывать, по крайней мере, об этом говорил и министр обороны Соединенных Штатов, будут оказывать военную помощь Украине путем поставок современного вооружения, в том числе джавелинов и стингеров. А вот это очень важно для укрепления боевой мощи вооруженных сил Украины. Говорят, но тут сложнее, говорят о том, что рассматривается вроде бы вопрос о поставках противовоздушных систем ПВО «Патриот», но там гораздо больше сложностей, связанных с юридическим оформлением поставок этих вооружений, с обучением, так сказать, частей ВСУ для того, чтобы они умели работать с ними.
То есть это вопрос отнюдь еще не решен? Отнюдь не решен.
Нет, да, вопрос не решен, но, видимо, рассматривается, по крайней мере, об этом пишут и говорят.
У нас просто не так много времени, к сожалению, хотя тема ключевая. И цитирую вопросы под нашей трансляцией на YouTube-канале. Вот зритель наш на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалия», который подписался как Владимир Рубаков, цитата, «никак Путин не будет атаковать Украину. Вся эта байда, цитата, у границ Украины это его понты для США, типа давайте встретимся, и я поплачу, что Киев не хочет выполнять Минск». Конец цитаты. В этой связи, кстати, заявление есть совсем свежее министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который подчеркнул, что нормандский формат, ну, США в данном случае Лавров не упоминал, должен поднажать, скажем так, я по сути цитирую, не дословно, но по сути, на Киев, чтобы он выполнял Минск. С точки зрения Москвы, как известно, Киев не выполняет Минск. У Киева совсем другие оценки, кто не выполняет эти договоренности. Что вы скажете? Юрий.
Ну, во-первых, я хотел бы солидаризоваться со слушателем. Мне тоже очень хотелось бы, чтобы вот эта точка зрения была правильной. Но это такой оптимистический вариант, а нужно рассматривать все. Теперь, что касается Минских соглашений, да, я не исключаю и даже считаю это весьма вероятным, что на завтрашний, ну, во время завтрашнего разговора с Путиным Байден в той или иной форме скажет, что да, мы считаем, что Минские соглашения являются там единственной или главной, или, может быть, основной, так сказать, базой для урегулирования конфликта. Но вот тут большое «но» возникает, потому что известно, что есть российская интерпретация Минских соглашений, с которой Киев, правительство Украины абсолютно не согласно, насколько я представляю себе.
Ну, конечно,
И есть, так сказать, тот текст Минских соглашений, который... который существует на бумаге и который в Украине не ставят под сомнение. И эти два совершенно разных варианта. Поэтому, когда и если, я повторяю, и если американский президент скажет, что он, в общем, готов как-то солидаризоваться с Минскими соглашениями и строить дальнейшие дипломатические усилия по разрешению конфликта, ну, я имею в виду конфликта на востоке Украины, это еще не значит, что Байден согласился с российской интерпретацией этих соглашений. И, соответственно, разговор может идти очень долго. Мне кажется, что сейчас главная задача все-таки и Соединенных Штатов, и руководства Украины состоит в том, чтобы снять вот это вот военное давление со стороны Москвы на Украину, с тем, чтобы дать возможность стране заняться позитивными какими-то проблемами, преодолеть, ну, давайте называть вещи своими именами, преодолеть и политический кризис, который в Украине имеет место быть, и как-то заняться поднятием экономики и так далее и тому подобное. А одна из целей России – это давить на Киев с тем, чтобы вот эти проблемы обострялись и, в конце концов, ну, так рассчитывают в Москве, хотя я думаю, что это расчеты совершенно построенные на песке, в конце концов, думают, там в Украине придет к власти какое-то более...
Ну, да, да, фактически это не скрывается. Об этом и Дмитрий Медведев, помним, бывший президент, бывший премьер-министр, относительно недавно писал. Я вам очень благодарен, Юрий, к сожалению, время у нас ограничено. С нами на прямой связи был российский военный обозреватель Юрий Федоров. Сегодня в эфире прямом радио «Донбасс Реалии». Трансляция называется в Ютубе «Путин хочет взять Киев?» Знак вопроса. Мы основываемся на утверждениях, оценках немецкого издания «Бильд», который не исключает такого варианта, хотя немецкие журналисты подчеркивают, что Путин только рассматривает такие планы оккупации уже 2/3 украинской территории, в том числе включительно столицы Украины Киева. Вот это мы все рассматриваем. И с нами на прямой связи украинский военный обозреватель, ветеран боевых действий на Донбассе Мирослав Гай. Приветствую вас, Мирослав. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваша оценка, во-первых, как вы считаете, это действительно, как выразился, это не мои слова, а наш зритель, это понты Путина, вот эта концентрация войск, вот это нагнетание всего, которое не один уже почти, ну, несколько месяцев уже по весеннему образцу продолжается сейчас, или действительно реальная угроза для Украины?
Вы понимаете, такие, как ваш высказался зритель, понты, как сосредоточение сотни тысяч военнослужащих, постройка военной инфраструктуры, постройка за эти годы ракатных дорог вдоль наших границ, переброска частей с Дальнего Востока ближе к Южному военному округу, в Крым и так далее. Это слишком дорогое удовольствие для понтов. Для понтов можно было бы что-то попроще сделать. Например, достаточно нагнетать истерию на телевизионных каналах.
А может, не срабатывает, Мирослав? Уже ж так нагнетает более 7 лет все эти Скобеевы. Недостаточно?
Ну, давайте рассчитывать. А на кого эти понты рассчитаны? На Байдена?
А как вы считаете? Вот многие считают на Байдена. Вот завтра будет видеоконференция. Если Путина удовлетворят ее итоги, то есть разговор президента США и России, то, возможно, он как бы немножко отступит. Как было весной, как раз после встречи тогда, ну, в офлайне Байдена и Путина в Женеве.
Я считаю, что так вообще оценивать обстановку глубоко неправильно. Нужно смотреть в первую очередь на доктринальные документы Российской Федерации, такие как военная доктрина России, доктрина информационной безопасности России и базовые такие статьи, например, доктрина Патрушева, доктрина Герасимова, потом статья Путина. То есть В этих документах говорится о стратегических намерениях России, о их видении будущего. В политическом плане Украину они не воспринимают как суверенное государство, отрицают сам факт ее существования. А в военном плане, на стратегическом уровне, они считают, что главная внешняя угроза для Российской Федерации, это написано в их доктринах, это любое расширение НАТО, в том числе путем включения новых членов. Напомню, что когда Черногория объявила вступление в НАТО, в этот же год сразу же была попытка государственного
переворота. Да, против Мила Джукановича, руководителя Черногории.
Да, был совершена попытка убийства премьер-министра. Были задействованы тетушки, пророссийские всевозможные организации. То есть сценарий был похожий на то, что происходило в Донецкой, Луганской областях и во время Славянска. Ну, очень похоже. Но там это не прокатило по той причине, что Европа включила уже, во-первых, имея опыт Крыма, опыт Донбасса, уже зная о подобных ситуациях, их спецслужбы очень быстро среагировали. Теперь Путин не врет, когда говорит, что размещение баз НАТО в Украине они воспринимают как угрозу. То есть это их не видение. Другое дело, что НАТО не несет угрозы России, потому что мы не видели за все время существования НАТО, чтобы этот блок нес какую-то реальную угрозу суверенным государствам. То есть этого не было. Только как ответ на другую угрозу. В каких-то операциях брали участники страны НАТО, но сам НАТО как блок никогда не нес России никакой экзистенциальной угрозы.
Но Россия с этим не согласна официально, Путин не согласен.
Теперь вот со стратегическими мы определили. То есть они готовы, они говорят, мы готовы воевать, если в Украине будет НАТО. Неважно, базы НАТО или Украина объявит, что оно идет в НАТО. Это первое. Второе. Хватает ли этих войск 94 тысячи, а как нам говорит журнал Bild, 175 тысяч Washington Post. Хватает ли этих сил для захвата Украины по Киев, как вы выразились
да,
в эфире?
Да, это в Bild выразились так, да.
Те мои знакомые, военные, которые имеют стратегический уровень образования, все военные эксперты, все опыты других войн, в которых принимала участие Российская Федерация и ее армия, говорят о том, что этих сил не хватает для удержания таких огромных территорий. А какие угрозы они могут нести нам? Ну, в первую очередь, они сосредоточили возле наших границ, в том числе в районе Черного, Азовского морей, в районе Белоруссии.
Ярослав, если можно коротко, у нас минутка осталась, да, пожалуйста.
Они сосредоточили ракетную компоненту. Есть угроза, что они могут попытаться, например, создать оперативные какие-то угрозы группировки войск Украины в ООС. Могут попробовать войти в границы областей Донецкой и Луганской области. Могут попробовать захватить Каховское направление, водохранилище, Мариуполь, наступать со стороны Азова и попробовать пробить коридор в Крым, в том числе ради воды. Вот это действительно те угрозы, на которые они способны. Но я думаю, что ответ будет не настолько несоизмеримо велик, что Россия просто понесет гигантские политические...
Со стороны вооруженных сил Украины будет ответ. Так,
в том числе, да, и в том числе со стороны вооруженных сил Украины. Они понесут огромные потери.
Спасибо, спасибо, Мирослав. Мирослав говорит, Мирослав Гай, наш участник прямого эфира, что цена, если все-таки Путин решится, а пока нет, только рассматривает, возможно, Владимир Путин такой сценарий масштабного удара по Украине, цена будет очень большая, будет отпор, как утверждает наш эксперт Мирослав Гай со стороны вооруженных сил Украины. Очень серьезная еще одна тема в нашем эфире. Восточная правозащитная группа сообщает, что подконтрольная Россия администрация на Донбассе разработали ряд мер, чтобы лишить пенсионеров пенсии. Источником стали люди из Ордло, которые уже столкнулись с этой проблемой. Радио Донбасс Реалия опросило местных жителей и волонтеров, работающих с пенсионерами. Есть ли повод тревожиться, выяснял наш коллега Артур Гмыря.
Пенсионный фонд оккупационной администрации якобы планирует проверять, получают ли пожилые люди пенсии на подконтрольной Украине территории. Если обнаружат, их пенсия от группировки ДНР будет аннулирована. Также, по словам руководителя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского, пенсионеры, которые долго не снимали пособие ДНР, должны документально подтвердить, что они не выезжали на подконтрольную Украине территорию, если ездили, объяснить причину отъезда. Такого документа на сайтах группировки нет, но Павел Лисянский уточняет.
Щодо постанов, не всі документи незаконних збройних формувань знаходяться на відкритому доступі.
Мы спросили, известно ли что-то о таких мерах волонтерским организациям, которые помогают переселенцам и жителям оккупированных территорий. Директор Донбассос Виолетта Артемчук отвечает.
Нам пока об этом ничего не говорили. Как о свершившемся факте, что кого-то уже лишили. Нам не жаловались, но где-то с октября месяца нам звонили люди и рассказывали про эту ситуацию с вопросом, а правда ли. Фактов не было.
Да, это слух, чтобы запугать. Понимаете, если они начнут отменять, это сильное давление может быть и международное, и все, они все-таки поддаются международному.
Менеджерка по вопросам адвокации Stabilization Support Services Валерия Вершинина также говорит, что свидетелей лишения выплат не встречала.
Щодо чули, так, я бачила повідомлення на сайтах різних проросійських груп, що нібито в них там є наказ пенсійного фонду щодо перевірки людей, так, які не знімали пенсії понад 3 місяці. Але в мене немає можливості жодним чином цю інформацію перевірити. І до нас люди такі, які би наразі якось від цього постраждали, чи які отримали таку інформацію особисто, не зверталися. Я хочу тут підкреслити, що зараз КПВВ практично майже не працюють.
Так.
І до нас, в принципі, зараз дуже мало людей звертають.
Марія Красненко, юристка організації «Громадський холдинг Група впливу», відповідає нам ще лаконічніше.
До мене звернень і до нас в цілому точно не надходить.
Знають ли об этом люди в окупації? Світлана Сергіївна із Макеївки отримує українську пенсію від групіровок. Говорить, нічого такого не слышала. Ко мне лично, отвечает женщина, никто не приходил и никуда не вызывал. Но у нас о таком не говорят. Все живут хорошо, улыбаются и танцуют. У нас, как в СССР. Комментирует новую угрозу и другая местная пенсионерка Ольга. У нас, говорит, и так большинство престарелых бабушек и дедушек украинскую пенсию не получают. У них просто нет никакой возможности туда попасть. Также в разговоре с журналистом радио «Донбасс Реалии» работник пенсионного фонда в Донецке сказал, что ничего не слышал о таком принятом или готовящемся решении. Какие есть варианты развития событий? С начала пандемии подконтрольные России группировки практически не выпускают людей на свободную часть страны. В первые месяцы КПВВ закрыла и Украина. Однако уже год как открыла не только все существовавшие, но и 2 новых. Формирование ЛДНР из существующих 7 пунктов пересечения очень ограничено, открыли только 2. Чтобы пересечь их, нужно получить разрешение так называемых штабов. Есть ограниченный перечень оснований для этого. На данный момент жителям оккупированных территорий проще добраться в Украину полулегальными перевозками через Россию. Из действий оккупационных администраций видно, они стремятся как можно больше изолировать жителей Донецка и Луганска от Украины. Если все же информация о мерах, которые готовит ДНР, правдива, то это еще больше оторвет людей, проживающих на неподконтрольной Украине территории. Они не смогут возобновлять пенсионные карточки после открытия КПВВ, которое рано или поздно произойдет. В худшем же варианте, если человека лишат пенсии от оккупационной администрации, его могут уже и не выпустить из ОРДЛО в свободную Украину. Ощадбанк собирался не продлять банковские карты переселенцев после 1 января 2022-го. Но по сообщению члена украинской делегации в ТКГ Виктории Страховой, Кабмин намерен потребовать от банка продлить их до апреля. Но так или иначе, за новыми карточками людям необходимо будет выехать, как и для того, чтобы снять деньги в банкомате. Но даже если это лишь брошенный в народ слух, такое запугивание уже дает результаты, ведь к украинским правозащитным организациям обращаются напуганные люди, чтобы узнать, правда ли это.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Подходит к концу эфир радио «Донбасс Реалии». Вы смотрели нашу трансляцию. Кто смотрел, а кто не смотрел, может это сделать. Никогда не поздно на YouTube-канале «Радио Свобода». Она называется YouTube-трансляция «Путин хочет взять Киев». Знак вопроса. Каждый из вас, друзья, имеет возможность по итогам нашего сегодняшнего эфира при участии двух военных экспертов Юрия Федорова и Мирослава Агая свое мнение составить и свой прогноз как бы для себя сделать. Действительно, решится ли Путин в конце января, начале февраля следующего года на масштабное наступление уже против Украины, в том числе взять 2/3 территории государства, включительно с его столицей Киевом. Это блеф со стороны Кремля или нет? Насколько эта угроза реальна? Уже буквально скоро на этом же канале, на YouTube-канале, будет у нас эфир программы «Свобода Лайв», день вооруженных сил Украины, как украинская армия готова отбивать атаку Путина, если таковая будет. Всего доброго, друзья!